выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. И мы продолжаем нашу радиоэкскурсию по Пермскому мемориальному комплексу политических репрессий. Ну, это такая виртуальная экскурсия. Мы в большом цикле программ рассказывали, находясь вот прямо на месте, на территории зоны строгого режима и особого режима. А сегодня мы просто рассказываем о новостях, которые произошли в музее. Там появились новые экспозиции, там разрабатываются какие-то новые темы. А в гостях у нас директор мемориального комплекса политических репрессий Наталья Юрьевна Симакова и профессор кафедры всеобщей истории Российского государственного педагогического университета имени Герцена, доктор исторических наук Юлия Зороховна Кантор. Вот у меня еще такой вопрос. Мы когда были, когда приезжали тогда, вот в Перми проходил, было выездное заседание Союза музеев России, Президиума Союза музеев. Вот тогда, я помню, что было предложение многие вещи музеифицировать, то есть уже сделать музей в музее, то есть как бы история музея. Потом хотели там вот много-много каких-то железок было, да, и вот Михаил Борисович тогда сказал, что надо вот, ну, как бы показать это, как, что, собственно, производили или делали в... Ну вот, я честно говоря, не очень поняла. Я так понимаю, что это то, что производили вот, собственно,
заключенные,
в лагере.
Заключенные, да. То есть последний период это были такие маленькие части тены от утюгов. Вот, мы вышли на... Это бывший завод, сейчас это «Привод» в Лысьве. То есть сейчас они не выпускают уже такие утюги.
По-моему, эти утюги вся страна знала.
Вся страна знает, но то, что делали у нас заключенные, об этом не знают.
Конечно.
Теперь знают. Вот. И в том помещении ШИЗО, где стоял вот этот вот, как вы помните...
Ну да, там станочек
там
такой.
Небольшой, станочек, да, станок, да. Мы сейчас добавили. То есть мы эти принесли. То есть мы нашли эти утюги, то есть нам их предоставили. Это как раз 70-е годы и 80-е. Годы, то есть они в разобранном состоянии, то есть видно, чем делали, то есть и каким образом. То есть то, что говорится в экскурсии, что там 860 надо было сделать тенов, то есть человек
норма.
Может...
Подождите, 860 вот за один день, что ли?
Да, ты
норма. Да вы что?
Да. И вот сейчас там стоит коробка, да, в ней 860. Желающий может реально посчитать, да, то есть это вот в открытом доступе, это все видно, чтобы понимать, да, что это.
Это очень хороший ход. Он именно любопытен тем, что даже тот, кто вообще далек от темы и представляет лагеря, любые наши лагеря, ну, как такой изнурительный труд чисто в физическом смысле этого слова. И это так и было во многом, да. Например, кстати, в Музее политической истории России, нашем петербургском, есть на экспозиции по 20 веку, в частности, в разделе, посвященном ГУЛАГу, есть огромная такая угольная гора, да, это ежедневная норма выработки зэка, работающего, значит, на добыче угля. Так вот, здесь показано другое, изнуряющее, отупляющее своей непрерывностью и интенсивностью вот эта вот работа фактически автомата, человека-автомата. Печать тен, рычаг, печать тен, печать, рычаг тен, да, вот это. Вот, и от этого можно сойти с ума. И когда вы видите эту вот горку в этой коробке, вы понимаете, что даже любого интеллектуала, который... энное количество часов в сутки на протяжении не лет, а иногда и десятилетий вот этим занимается, во что он может превратиться психологически. Это очень хороший ход.
Когда телемост был, вы говорили, что автозак какой-то восстановили.
Да,
вот, скажите, пожалуйста.
Да.
Во-первых, может быть, я попрошу все-таки объяснить. Значит, во-первых, ну, пояснить, да, как это выглядит. Что это вообще такое автозак?
То есть тоже в рамках проекта с Лукойлом было нам предложено сделать, отреставрировать автозак. Да, то есть у нас произошел
это автомобиль.
Автомобиль того периода, тот заключили. Автомобиль, на котором перевозились люди заключенные. Да.
Автозак.
Да. Вот. Здесь тоже очень интересная история. Это не тот автозак, который вы видели. Да, тот стоит в гараже. Вот. В данном случае мы, когда начали, опять же, выяснять там, кто, что, откуда, то есть мы определились по периоду. То есть нам нужен был 70-й год. То есть это должен быть ГАЗ-53. Да, там ГАЗ-52, да, то, что мы искали. должны быть закругленные, то есть не квадратная коробочка, а закругленная. Вообще, когда история по автозакам, это уникальная вещь.
Кузов, сам кузов, да.
Понимаю, то есть, а там, и там еще есть такой момент. Тот, который стоял, было, дверь открывалась сбоку, а тот, который 70-х годов, дверь должна была открываться сзади. Да? Угу. То есть тоже тут такие вот нюансы. Нам здесь очень хорошо помог Александр Борисович Черепанов. Это наш такой общественный музей, ретро-музей. Вот. И было как бы пересмотрено порядка двух там, или трех таких автозапаков. Да? То есть такой собирательный получается образ, который...
Это реконструкция. Реконструкция. Это не подлинный экспонат, да. Это именно реконструкция. Угу. Да. Просто это важно уточнить.
Да. Да. Да, да, да. Да. Но когда мы исторически выясняли, что, откуда и как... Там история потрясающая, потому что возили и в хлебовозках, и в молоковозке, и с окнами, и без окон, и совершенно в разной модификации. То есть это обычная, допустим, горгаз, машинка, да?
То есть написано горгаз.
Написано горгаз, угу. А там возили непосредственно политические заключения.
А именно так и было. Так
а
и
внутри
было.
Уже, соответственно, конечно, это да. Не горгаз и не хлебовоз.
Там скамейки, и либо да. Перегорожено на сетки камеры такие, ну, именно сетки камеры, между которыми там сидит сопровождающий, да? Либо есть там действительно были хлеб и молоко, и они по городам так и ездили. Это уже были не воронки 30-х годов, это были другие машины. Ну, вот, и, а могла быть такая какая-то общая, да, ну, в этом кузове значит, там несколько человек и охранники с ними.
Понятно.
Теперь у нас есть, он завелся, мы его...
Войти же можно туда, по-моему, в кузов
да,
можно
там можно
войти.
Зайти в кузов, можно зайти внутрь и как бы посидеть и за рулем. Mm-hmm. То есть практически он на ходу, он ездит.
Думаете, пригодится?
Ну, было ли предложение, кстати, кого-то из музейщиков на конференции, сделайте такую экскурсию от участка строгого режима до участка особого режима, прокатиться. Да, чтобы
вот
все люди поняли.
Вот это, между прочим, то, о чем говорил Виталий Демарский, когда выступал на конференции, что он очень боялся, когда он придет в этот музей, и он увидит, как, к сожалению, это бывает и в России, и за рубежом, в такого рода местах, да, сувенирную продукцию вот на эту тему какие-нибудь, да, он боялся даже не примитивизации, он сказал, боялся не примитивизации, а профанации. К сожалению, это встречается теперь, делать такие интерактивы. Между прочим, я вот читала какое-то время, что, например, в Литве предлагали, был такой аттракцион, его быстро, правда, догадались все-таки убрать, когда людей там предлагали, естественно, это платная услуга, ватники, кирка или там пила с вывозом на лесоповал, почувствуйте себя, значит, в советском ГУЛАГе. Но это кощунство в чистом виде. Да? Я как раз очень категорично против таких вещей. И слава богу, что музей на такую музейную провокацию не пошел. Потому что это очень, как говорила одна моя хорошая знакомая, теперь все будут знать, что у нас были такие маленькие кровавенькие репрессии.
Ну да, 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 да. То есть это вот с другой стороны, я проехал, там меня немножко бока подшибало.
Ну,
вот ничего,
американские горки такие.
Но ничего, жить можно, да? В общем, проехать. Да.
Даже круто?
Ну, вот, да, даже круто.
С другой
да.
стороны, мы находимся на 120 гектарах. И чтобы, если вы помните, сколько вы ходили у нас,
да, да, да,
и
да.
вы были в основном только на особой зоне, и на участке
Нет,
Острогова...
Нет, по-моему, все прошли.
Ну,
мы.
Все прошли, но сколько часов
вы нас
это
провели,
было.
Да, да, это было много часов.
И но... практически это было, если мы идем вот с вами, показывает это галопом по Европам,
да. Да, 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 да.
Потому что, чтобы обойти все это, ну, 3 часа. А если еще рассказывать, то это 5 часов.
Вот мы и ходили часов.
Поэтому,
5,
когда
да.
к нам приезжают из Перми, это 110 километров, люди едут и там сообщают, у нас ровно 1.5 часа, быстро-быстро. Какие 1.5 часа? Вы едете 1.5 часа
да,
только до
да,
нас.
Да, вы должны понимать, куда вы
да.
приехали и зачем вы приехали.
1.5 часа.
Причем здесь еще такой момент, в деревне нет ни магазина, ни столовой, ничего. Да, то есть я могу только попоить чаем, да, то есть организовать. В любом случае это необходимо, да?
Конечно, конечно.
Какую-то инфраструктуру создавать либо внутри, либо около музейного пространства. Дальше вы только походили у меня 1.5 часа, а еще на вторую идти надо еще 15 минут идти. И да. там еще сейчас целый час, так как там, если рассказывать про все музеи, про всю выставку, это еще 1.5 часа. Получается, у нас очень длинная экскурсия на протяжении 5 часов. И здесь нужно понимать, что если вы вырвались из города, приехали к нам, то надо понимать, что вы приезжаете на целый день. Либо делить, приезжать несколькими этапами. Мы готовы предоставить сейчас, тоже думаем по маршрутам, да, то есть один маршрут, второй, но мы понимаем, мы так можем и посетителя потерять. Человек приехал раз в год, допустим, а тут мы говорим, мы вам не все расскажем. Мы вам расскажем только про это, в следующий раз приедете. Не факт, что в следующий раз приедет.
Будет возможно.
Да. Хотя надо подумать.
Вам точно совершенно нужно, конечно, делать... вот.
Либо делать машинки маленькие.
Да, нет, какие-то свои. Какие-то
в любом случае.
Нет, не надо, потому что возить, да, я имела в виду, что не надо это делать на автозаке. Да,
это понятно.
Это не может быть аттракционом, а возить на машинках-то как раз там, да.
Потому что объем очень большой. И если мы говорим вот сейчас о... Сейчас идет доступная среда. Очень мы бережно относимся к нашим инвалидам. Все, что мы можем предложить, мы не можем предложить, потому что если ходить с каждым, это очень долго. Но мы не можем предложить те условия, которые необходимы.
Конечно. То есть именно потому, что это аутентичное место. Там ничего нельзя достраивать.
Это очень сложно.
На машинках, мне кажется, тоже по зоне там... Это, понимаете, вот я вспоминаю,
нет, хотя бы между зоной. Это между, одного между, режима понятно, и другому режиму. А по территории лагеря нельзя. Да, опять же, там место памятник. Да, там же это мемориальный комплекс.
И потом
комплекс.
Это как бы все-таки надо прочувствовать. Вот когда ты идешь вот по этим там сходням, вот между бараками или там или между... Ну, вот какие-то вот эти вот помещения, которые... Ну, не помещения, это отдельные стороны. Все-таки, ну, ты, во-первых, ты оглядываешься, ты смотришь, ты ощущаешь это. Меняется освещение, ты тоже как-то это все... Я считаю, что я в очень удачное время ездила. Вот это вот не зима, не осень, когда вот...
У нас были деревянные...
Такое.
Мы и подготовили деревянные настилы. Там не было бетонных дорожек, поэтому у нас деревянные настилы.
Это очень так... Идешь, задумываешься, смотришь. То есть, хотя, конечно, устали ужасно, но
устали.
Просто еще не вполне, может быть, подготовлены были.
Моя
этого.
Коллега из замдекана как раз факультета социальных наук из Герценовского университета очень хорошо сказала, потому что это человек, для которого эта тема не нова, она не с нуля, естественно, приехала. Но она сказала, что это для нее из самых тяжелых эмоциональных потрясений. Вот именно эмоциональных потрясений эта тема. Документы знаем, фамилии знаем, там, ситуации знаем. Но когда ты погружаешься в это совершенно другая атмосфера. И, конечно, ее нужно, там надо быть. Не надо там на полтора часа, надо на подольше.
Надо на подольше, да.
Ну да, в
общем. Раз уже так... приехали, все.
Да, ну это такое место, что ж, ехать туда, если то понимаешь, что ты день
на
это.
И там еще есть один такой момент всегда. Там холоднее на 5, если не на 10 градусов от городов. Ну, потому что вокруг как... болото, с другой стороны река. То есть очень холодно.
Ну и нет урбанистической температуры никакой, которая греет всегда, да?
И поэтому предложенные, я всегда говорю, значит, когда экскурсии начинают, я всегда говорю, ребята, в любом случае, оденьтесь потеплее, потому что вы ушли надолго. У нас же Кунгурская пещера, когда вы идете в Кунгурскую пещеру в Пермскую, там предлагаются теплые куртки, или заранее вы об этом должны знать. Поэтому мы тоже готовы предлагать здесь и фуфайки, и ушанки, и валенки. Не от того, чтобы там побыть. То есть мы этих вообще вещей не говорим, а для... потому что холодно.
Просто холодно. Да, да, я очень, очень понимаю. И, в общем, все это было прочувствовано с мокрыми ногами, так сказать. Но это того стоит, конечно. Ну, я не знаю, мне трудно, конечно, призывать радиослушателей специально полететь в Пермь, чтобы съездить в музей. Но я бы сказала так. Я бы порекомендовала все-таки вот слетать, съездить в Пермь. Вообще, чтобы посмотреть, там есть много чего интересного посмотреть, и обязательно день выделить на то, чтобы съездить вот в Кучино, и там, собственно, и находится...
Кучино – это то место, где находится мемориальный комплекс политических репрессий.
Да, потому что, ну, вот я с Юлей согласна, что аутентичное место, и вот, ну, не везде такое увидишь, но нужно понимать все-таки, вот мы говорим, даже вот это вот период уже поздних, да, именно политических репрессий, вот на этом особом участке. Нужно понимать, вот как, каким. Действительно, там никаких, что называется, пыток, ломаний пальцев и прочего не было, но вот это вот ощущение нахождения в одиночной камере, да, то есть вот этот прогулочный...
Без выхода на улицу, это только прогулочный
год. Да, вот это
дворик
вот.
Там...
Вот этот дворик, метр, это кошмар, он метр на метр. Вы можете, там невозможно сделать шаг, потому что шаг – это больше, чем то расстояние, которое от стены до стены. Вы можете там только топтаться.
Знаете, на меня...
С одним маленьким окошечком. Это называется прогулочный дворик.
Знаете, у меня другая вещь. То есть, помимо того, что вот прогулочный дворик, одиночная камера, меня почему-то очень впечатлило, что я еще вот спросила тогда, значит, ну, везде заборы, понятно, колючая проволока. Вот. А потом, вот, ну, вот барак. Но почему-то у барака как-то вот тоже так вот отдельно, еще дополнительно заборчики. И мне объяснили, что это чтобы ничего из окон не было видно.
Так там еще и реснички опущены вниз, то есть вы неба не видите.
Да, так нет, это, по-моему, не у всех
у
окон.
Всех.
У всех окон
да.
такие вот
особый
эти.
Режим, там реснички опущены.
Да, не особого режима, там вот под углом
козырьки. Я видела только на с торца, которые нет, камеры с торца были, а тогда только решетки были на остальных.
А в особом режиме мы говорим или на
особом?
На особом.
Усиленном.
Реснички вниз.
Тоже, да?
И mm-hmm. забор вокруг.
Ну, неважно. Во всяком... Я что хочу сказать, что вот даже... Куда смотреть? Там ни леса, ничего. То есть вокруг лагеря, то есть нет, лес от лагеря
а
далеко.
Все равно вы видите природу, и это уже считаете поблажка. Но вы да видите только глухой забор с колючей проволокой. Все.
Вы все равно никакой природы не видите, потому что лагерь окружен и так забором.
Есть момент. Вот в этой зоне, как, вот большая зона, она называется зона... В зоне строгого режима, по крайней мере, бараки стоят. Там хоть есть хоть какие-то неограждения, там хоть какие-то кусты есть, там какие-то да, листики
там
шевелятся.
Полиция,
а вот в этой малой зоне, которая особого режима, там ничего. Вы в мешке, вы не видите ни неба, ни цветов, ни травы. Вы видите забор с колючей проволокой. Рассказывал Максим Трофимов на экскурсии, что нашел документы уже человека, вышедшего после там, с каких-то там лет сидения вот именно в этой зоне. Он был потрясен, выйдя на волю, что он, оказывается, на берегу реки сидел. Потому что везут в этом... тотально закрытом автозаке, через двойной забор с проволоками высоченный проводит, значит, прямо в камеру, и все.
Вот я этому и удивляюсь, что зона и так окружена несколькими рядами заборов и колючей проволоки. Все равно смотреть некуда. Никакого леса вы не увидите, никакого берега реки вы все равно не увидите. Но даже эти там, ну, не знаю, 30 метров от окна до, как бы, забора вот внешнего, все равно еще дополнительный забор полутора метрах от окна, чтобы уж точно ничего... Ну, вообще, вот даже... Вот это меня больше всего как-то потрясло, потому что думаю, как бы... Ну, это очень сильное физическое такое вот...
Психофизическое
поэтому приехать
давление
надо.
Приехать на людей надо. И погружение.
Я абсолютно убеждена, что этот лагерь, вот опять же, Виталий Дымарский, который вел у нас круглый стол на конференции, сказал очень правильную вещь. Любой человек, который проведет несколько часов в этом музее, в этом музейно-мемориальном комплексе, вне зависимости от своих убеждений, выйдет другим. Эти люди, которые сейчас позволяют себе ностальгировать по сталинским временам или постсталинским, ну, по советской идеологии, должны сходить тоже туда. И просто убедиться.
Ну, я вам хочу сказать, что у нас есть тоже срез по посетителям. Вот, как молодежь, да, к этому относится. Вот, были родители с детьми, там один папа нам написал. Значит, все потрясающе, там ощущения, надо обязательно еще бы быть. Хочу оставить, я бы здесь своего сына оставил там на неделю. Дальше запятая, нет, на месяц, восклицательный знак. Да, то есть вот какие-то даже в профилактической точке зрения, не знаю, там, комиссии по делам несовершеннолетних или в плане патриотического воспитания нашей молодежи, что тоже очень важно, да? Не всех же с парашютов прыгать, да, вниз, чтобы понимать, да, как надо родину любить и защищать, да? А вот просто пройтись и понять, да, что твое слово, когда ты там пишешь не ту бумажку или не какие-то вот люди вот за вот это могли пострадать, да?
А может, как раз ту бумажку?
А может, ту бумажку? Может,
потому что завтра поменяется генеральная линия, это твоя та бумажка может стать тебе приговором, да?
Видели
на вашей экспозиции.
Да?
Да.
В запрещенной литературе.
Да, на выставке запрещенной литературы, которая работает.
Она только тогда уже запрещенная литература и красный уголок.
Да-да-да.
Я еще хочу сказать про молодежь. То есть у нас сейчас уже второй год, то есть благодаря художественному училищу мы впервые попробовали.
Вот это замечательная вещь.
Я обратилась непосредственно к очень хорошему, уважаемому человеку, заслуженному работнику культуры, художнику, Сметанину Георгию Петровичу. Вот. Он с удовольствием откликнулся. Сказал, давно не был, хочу, природа, там, все, приехал. Я говорю, тема. И вот мы сначала с ним решили одну тему, это было вот как раз в 2015 году, да, потом, значит, когда эту выставку вы видели в КПП.
Да.
Это были ребятки первого курса, которые пришли первый курс. Он говорит, давайте попробуем. Сначала, ну, как всегда, природа красива, да, тема была про войну. Тогда, ну, и когда закончили ребятки жить и работать, они прожили у нас почти 2 недели.
Mm-hmm.
Они жили прямо на территории лагеря, их было немного, там 12 человек плюс преподаватели.
Ну, все-таки.
А вот вы видели эту выставку в КПП, то есть это такие зарисовочки, значит, сделаны. Одна у них была большая сборная картина, и как вы думаете, какая? По ту сторону колючей проволоки.
Mm-hmm.
То есть они взяли черное и белое. То есть они конкретно разграничили, сделали природу и сделали вот по такие зарисовки свои ощущения.
Да? Это было сильно.
Это было сильно. Но самое сильное, когда на следующий год я снова обращаюсь, мы же продолжаем.
Следующий
проект.
Это как раз 16-й, вот
причем,
это лето.
Да, причем у нас здесь это был совместный проект. Министерство культуры нас поддержало, выделили даже нам деньги на питание, проезд, там, на кисти, на краски, на организацию этого лагеря. И мы договорились, что проедут эти же дети, да, сюда на комплекс, и мы видели потрясающие уже картины.
Там совершенно потрясающие вещи были просто. Там и графика, и акварели совершенно потрясающие. Иногда даже просто метафорические такие, то ли триптих, такая троица, да, вот буквально три человека, ну, заключенных, да, и разных возрастов. Или мужчина и женщина, разделенные проволокой или разделенные решеткой, а на первом плане вертухай, да? Там потрясающие вещи. И учитывая, что это дети там 16 лет, значит, они почувствовали. Им никто никаких заданий не давал. Или там есть одна из картин, вот она у меня перед глазами стоит, какой-то тоже вот такой вот сумрак, какой-то серо-черный такой пегий сумрак, и в ворота идут согбенные люди. И лающая, брыжущая слюной овчарка. Понимаете? Вот, и ничего объяснять не надо.
Представляете, это дети, которые, в принципе-то...
Они же не видели этих людей. И они не видели, не слышали эту овчарку. Но они там нарисованы, эти ворота. Это узнаваемо, да? То есть контур этого лагеря, он виден. Но это уже вложено в метафору. Это очень здорово. Это сильнейшее, между прочим, воспитательное и патриотическое воздействие. Потому что ты должен любить родину, зная про нее все. Так же, как про человека, которого ты любишь, ты должен знать про нее все. И только тогда любовь сильна и настоящая. Это очень правильный ход. Но я такой первый раз вообще встретила, чтобы именно художники молодые выезжали на такой пленэр, да?
Ну, а что?
Отлично.
Мне кажется, картина без идеи, без смысла, она, ну, это, ну, я не специалист, но считаю, что это пустой звук, да, какой-то, должна быть какая-то идея, даже в пейзаже. Поэтому вот, пожалуйста, пейзаж там очень хороший мог бы получиться.
На самом деле мы сегодня разговариваем о развитии музея, о сложном развитии музея, его команде, которая работает, еще формируется. Но мне кажется, что мы не должны забыть, а должны, наоборот, поздравить Наталью Юрьевну, что на общем собрании Союза музеев России Пермский мемориальный комплекс политических репрессий под номером 1 в списке был принят в Союз музеев России. Соответственно, это очень приятно, и это как раз с учетом того, что Наталья Юрьевна работает в музее недавно, и команда, пришедшая в музей, ею собранная, молодая в прямом и переносном смысле, это очень заслуженное и выстраданное признание музейного сообщества. И с чем мне очень хочется поздравить и музейное сообщество, и Пермский мемориальный комплекс политических репрессий.
Ну что ж, примите тогда и от нас поздравления, да, потому что это, конечно, важное событие, и Союз музеев такая, в общем, общественно сильная организация, и вот насколько мне удалось судить вот по тем разам, когда я была на заседаниях и видела, как коллеги общаются, музейщики, я понимаю, что это очень полезная вещь, и важная, и сильная, в смысле вот обмена опытом, там, помощи какой-то. Ну что же, я вас благодарю, большое спасибо. У нас аж целых две больших таких передачи радиоэкскурсии получились, несмотря на то, что тема такая сложная и болезненная, но это все-таки радиоэкскурсии, потому что мы рассказываем о музее. Это... собственно, по форме своей музея, называется Пермский мемориальный комплекс жертв политических репрессий, в котором вот мне довелось побывать и такой сделать репортаж. А сегодня у нас в гостях директор этого музея Наталья Юрьевна Симакова, которая вот нам рассказала о тех новостях, которые... Там большие изменения происходят в музее, открываются новые экспозиции, заполняется, так сказать, вот музейное пространство. И Юлия Зороховна Кантер, профессор кафедры всеобщей истории Государственного педагогического университета имени Герцена, которые вот нам рассказали о новостях Пермского музея.
Передачу вела Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.